Всем привет! Меня зовут Таня, и это «Не телефонный разговор» – подкаст о честности быть собой и смелости меняться. Сегодня у нас в гостях Камола Алиева, доктор философии по юридическим наукам и эксперт по гендерным вопросам. Мы обсудили, что такое гендер и гендерное неравенство, поговорили про стереотипы и основные идеи феминизма.
Чтобы мы сегодня более подробно как бы раскрыли эту тематику и вдвоем понимали, и наши слушатели понимали, что же такое гендерное равенство, для того, чтобы понять, что же такое гендерное неравенство.
Гендерное равенство – это предоставление равных прав и возможностей во всех сферах жизни, то есть это может быть социальные, экономические, политические направления для мужчин и женщин. Если простыми словами, это равенство возможностей для мужчин и женщин во всех направлениях. Но, к сожалению, у нас понятие гендерного равенства только относит почему-то к женщинам, что это про права женщин только, тут мужчин нет. Это не относится к ним. На самом деле, это вот понятие, это равенство прав и возможностей для женщин и мужчин.
Часто с людьми, когда общаешься по поводу гендерного равенства, ну, с мужчинами в частности, они начинают аргументировать это тем, что мы же современная страна, и вот у нас вообще уже есть это равноправие между мужчинами и женщинами, у вас там есть и доступ к образованию, и работать вы можете. За что вы тогда боретесь?
Вообще справедливый вопрос для людей, которые не понимают суть гендерного равенства, в чем оно заключается. Я тоже часто слышу такие высказывания, как бы мне говорят, вот вы говорите гендерное равенство, но у нас и в Конституции, и в законах везде прописаны равные права для мужчин и женщин, что государство обеспечивает. Но когда мы посмотрим на статистику, когда мы смотрим в реальную жизнь, да, что как происходит, не все могут пользоваться этими правами. И не все женщины могут пользоваться этими правами, которые предоставляются со стороны государства и установлены в законах и в Конституции. То же самое, не все женщины имеют равный доступ к получению образования, либо же для того, чтобы работать в каких-то определенных сферах. Есть дискриминация. И по исследованиям, согласно этим исследованиям, женщины больше подвергаются дискриминации во всех сферах. Это доказано уже по всему миру. Например, ООН женщины проводит разные исследования каждый год, а также много исследовательских центров в Европе, в Австралии, там, других тоже стран, даже в самой Центральной Азии, да, они проводят разные исследования, в которых доказано, что женщины больше подвергаются дискриминации. У них как бы больше барьеров для того, чтобы использовать эти права. Они ущемлены со стороны общества, со стороны своих семей, мужей, родственников и так далее, и так далее. У мужчин с этим меньше проблем. И мы знаем, что не все, что написано, работает на практике. У нас шикарные законы, да, например, мы говорим, у нас все прописано, вот уже в Конституции более 30 лет, там все написано было изначально, что 46-я статья, женщины и мужчины равны перед законом, да, но механизмы работы, принятие нормативно-правовых актов, у нас более 40 нормативно-правовых актов были приняты для того, чтобы достичь гендерного равенства и, как говорится, women empowerment, да, но на практике мы видим, что они не очень хорошо работают. И поэтому есть надобность стремиться к чему-то, достичь гендерного равенства. А есть надобность работать без остановки, говорить, проводить такие подкасты. Поэтому вот так вот.
Если говорить о том, что очень много, да, исследований, каких-то изменений в мире происходит, и конкретно в Узбекистане, вот с какими основными сложностями сталкиваются женщины здесь?
Сложно назвать какую-то одну определенную отрасль, область, потому что их много, но у нас нехватка данных, нехватка статистики, в частности, вот в Узбекистане, да, так как у нас в целом проблемы со статистикой, мы знаем, очень сложно получить какую-то статистику по каким-то направлениям, мы можем, например, говорить, скажем, о доступе к образованию. Да? Доступ к образованию, если к высшему образованию. У нас, вот, например, школьное образование является обязательным. Государство должно обеспечить, чтобы все девочки и мальчики отучились. Но когда девочка заканчивает школу, не всегда у нее есть доступ к высшему образованию, потому что есть социальные барьеры, которым она подвергнута. В основном, я не говорю про всех, я говорю просто, вот есть категория, которая запрещает своей дочке получать образование выше, так как ее хотят выдать замуж, так как может муж не разрешить, или даже если она поступила в университет, если это контракт, родители могут решить, если там финансовые какие-то проблемы, они лучше потратят эти деньги на ее приданое, или же они потратят эти деньги мальчику в семье, так как он будет в будущем заботиться, а она уйдет в другую семью. Или же по поводу доступа к работе, да, например. При выборе профессии девочки обычно выбирают как говорится, более гибкие профессии, которые не будут им мешать в осуществлении своих семейных обязанностей. Если они выходят замуж, они должны параллельно быть невесткой, параллельно быть женой, матерью, да, домработницей, поваром и так далее. И если она будет работать с утра до вечера, она может, риск есть, что она не успеет или же будет в два раза больше работать, и может это пострадать какая-то либо работа, либо это. И поэтому они ищут такую работу обычно либо сами, либо по наставлению, либо по приказу своих родственников, мужа, свекрови и так далее, работу, которая даст ей возможность совмещать или же больше внимания уделять семье, то есть приоритет ставить семью, свои семейные обязанности. И впоследствии что происходит? Женщины в основном представлены в менее в низкооплачиваемых работах. Они как профессионалы обычно не растут. Им не предлагаются какие-то должности. Они по карьерной лестнице редко продвигаются из-за того, что есть вот такой вот стереотип, да, или есть такие вот гендерные роли. И так получается, что при выборе профессии тоже обычно женскими профессиями у нас считаются, не только у нас, в принципе, по всему миру считаются либо учитель, педагог, либо врач или медсестра, да. И это считается как бы как удобно, да, для семьи, потому что она, если врач, она может параллельно заботиться о своих домочадцев. Если она учитель, она может параллельно обучать своих детей и так далее, да, то есть как бы удобно. И тоже, как говорится, их график тоже гибкий. То есть они могут работать до обеда или после обеда, до обеда не работать, после обеда работать. Вот это вот вопрос. Это все из-за того, что это женщина. У нее есть какие-то социальные, то есть семейные обязанности, которые она по умолчанию должна выполнять, потому что она женщина. Это вот две такие большие сферы, да, но есть еще много. Есть политическая сторона, есть, например, представленность женщин в принятии решений. В Узбекистане, например, согласно официальной статистике, у нас в руководящих должностях работают более 27% женщин в Узбекистане. Но если мы откроем статистику вот этих 27%, мы можем увидеть, что на высоких должностях, на этапе принятия решений женщин очень мало. Они в основном на среднем звене представлены. Скажем, руководители управлений каких-то, да, вот на среднем уровне. Или заместители, или там министров, например. А вот в аппарате президента или же в правительстве, например, да, у нас единственная женщина-министр, и то по дошкольному образованию, по среднему образованию. Или же там, скажем, в правоохранительных органах тоже женщин мало представлены. Да? То есть если по сферам посмотрим, на руководящих должностях женщин очень-очень мало. И это почему? Опять же, есть вот эти социальные барьеры, стереотипы, которые держат, да, которые не дают продвигаться этим женщинам. Либо же, может быть, вопрос, что женщина как профессионал не смогла сформироваться из-за вот этих вот барьеров, которые были в ее жизни. Она не смогла полностью себя посвятить как мужчина. Да? От мужчин что требуется? В основном требуется, чтобы они хорошо зарабатывали, обеспечивали семью, да, работали в престижной работе, там, купили, то есть построили дом.
Посадили дерево.
Посадили дерево, купили машину, там, сделали хорошую свадьбу, да, и так далее. То есть у них четко есть вот эта вот обязанность, которая устанавливается с самого детства. А у женщин их много. И карьера, если, скажем, 10 дел, которые должна делать женщина, то на последнем месте в основном стоит вот эта карьера женщин. То есть это для нее, для ее души. И потому что она должна преуспеть в этом, понимаете? И это все из-за того, что женщины и мужчины имеют в представлении людей, в представлении нашего общества, имеют разные роли в этой жизни. И эти роли, они служат тому, чтобы ограничить их потенциал, их какие-то возможности, которые бы они могли реализовать, если бы их не ограничивали. За то, что они женщины или за то, что они мужчины.
То есть, получается, в современном обществе у нас уже созданы все условия для того, чтобы тебя поддерживало государство и так далее. Это только все в наших головах, да. Все ограничения и те права, которые мы требуем, они на самом деле уже у нас есть?
У нас все установлено. У нас все есть, есть обоснование, мы можем сказать, вот, согласно Конституции, мы все равны, да, мы не должны быть дискриминированы и так далее. Но есть невидимые барьеры, это как бы называется, можно сказать, гендерные аспекты, да, то есть с гендерной точки зрения, с гендерно-чувствительной точки зрения, если смотреть на какие-то сферы, да, можно найти вот эти барьеры, которые мешают реализации этого права. Недостаточно только того, чтобы устанавливать законодательством равные права и возможности для женщин, или же недостаточно того, чтобы проводить, скажем, такую большую, сильную, агрессивную пропаганду гендерной политики в Узбекистане. Недостаточно, потому что государство делает все, что оно может, да, скажем, условно. Но если общество и гражданское общество не подключается, если общество не воспринимает это все идет как бы в пустоту. Люди просто встают в такую позицию защитную, что вы против наших традиций, вы против наших каких-то моральных устоев, вы против нашего менталитета, вы разрушаете семьи, да, и это никак не поможет им. Здесь нужно сделать такой комплексный подход, и нужно сотрудничать со всеми, с гражданским обществом, государство, есть международные какие-то обязанности государства, да, и с народом работать на простом языке, не на языке закона, чтобы они прям это, нет, простыми методами, всеми доступными медиасредствами и так далее. Я юрист, и когда я преподаю моим студентам, я всегда говорю, я ставлю на юристов при достижении нашей цели, да, потому что все юристы должны, как правило, да, понимать, что все мы люди, и никто не выбирает, кем рождаться, женщиной или мужчиной. Мы просто рождаемся, и потом понимаем, что мы женщины и мужчины. Да? И почему люди и женщины и мужчины должны по-разному пользоваться правами и возможностями, которые установлены, которые являются фундаментальными, да, уже всемирные, как бы установлены, признаны, только потому, что они женщины или мужчины. Почему мы должны иметь такие различия? Ведь все мы люди, да, как бы права женщин, права человека, как говорится.
Я могу сказать, что, ну, вот на примере своем и там своих подруг, когда мы начинаем строить карьеру и очень много вкладывать сил в построение себя там как личности, то как будто бы не остается сил на семью на самом деле. И ты потом уже так истощен и устал. Вот даже элементарно сходить на свидание. Ты думаешь, когда? Ну, вот где-то в следующем месяце в 16:00 у меня есть окно. Но как будто бы это подрывает действительно, может быть, вот этот институт семьи. То есть женщины теперь уже и не хотят сидеть дома, не хотят заниматься семьей, хотят быть независимыми.
Конечно, у всего есть обратная сторона, это мы должны признать, но все же это зависит от человека. То есть, если человек правильно ставит свои приоритеты, он может work-life balance, да, как говорится, для себя определить. У меня четко все ограничено. Я работаю 5 дней в неделю, до 5, после 5 меня никто не трогает. Суббота-воскресенье я не работаю, не встречаюсь ни с кем, даже в исключительных случаях. Для меня это просто мои правила, которые я соблюдаю. И очень сложно вот этот work-life balance сделать. Это нормально, все ищут этот баланс. Я бы не стала смотреть на это с точки зрения угрозы каким-то нашим устоям и традициям, потому что вообще нету точной грани, нету точного определения менталитета, потому что мы можем все, абсолютно все, что нам неудобно под менталитет. Да? То есть в каком смысле? Например, мы говорим про гендерный равенство, он говорит, это не подходит нашему менталитету. Мы говорим, например, про то, что женщина тоже имеет голос, она может добиваться своих прав, они говорят, это против нашего менталитета. То есть менталитет всегда используется для того, чтобы вас остановить. То, что я вот вижу вокруг себя, да, какие вот аргументы мне говорят, я потом начинаю говорить, хорошо, ну давайте определим для себя, что такое менталитет. Коррупция – это менталитет. Недавно наш министр здравоохранения сказал, что если вы хорошо будете лечить больного, то он вас отблагодарит. Как бы от души, да, как говорится. И что, не хватит, что ли, денег там? Причем тут то, что зарплаты мало, да? И как мы это воспринимаем? Кто-то скажет, ну да, в принципе, как бы нас кормят наши больные, да, деньги дают. Это менталитет? Как мы можем это определить? То есть я считаю, что люди используют менталитет для того, чтобы, как говорится, закрыть какую-то ложь, да? Или же оправдать какие-то действия, которые невозможно объяснить. Почему люди боятся, что если у нас будет когда-либо, это может быть через 300 лет, будет гендерное равенство, института семьи не останется? Нет. Вы знаете, меня всегда такой тревожит такой вопрос. Я думаю, вот что хочет мужчина от своей жены? Или что хочет женщина от своего мужчины? Да? И мужчина хочет, чтобы, например, его жена сидела дома, да, скажем, убиралась, готовила, заботилась о его родителях и о других престарелых людей. Родила детей, заботилась и воспитывала их, да. А он, в свою очередь, что должен делать? Он должен их обеспечивать финансово, он как кошелек. Женщина как предоставитель всех разных вот этих услуг. И если сделать так, что женщина тоже будет работать и иметь финансовую независимость, то как мужчина сможет ее привлечь? То есть у нас так принято, что женщины говорят, а тебя муж обеспечивает, у тебя все есть, у тебя еда, у тебя как бы дом и так далее, машина, там, прислуга, да, что тебе еще надо, все. То есть это, разве это отношения? То есть мы пользуемся друг другом. Потребительское отношение друг к другу. Давайте вот это все уберем. Представим, что женщина не будет делать все эти домашние обязанности. Будет кто-то другой делать, да, она наймет кого-то. Или они будут делать вместе, да, как партнеры. Значит, надо работать, общаться, строить отношения. Как партнеры просто жить. И не потому, что у кого-то больше денег или у кого-то больше власти, потому что он мужчина или женщина. Нет, потому что мы люди, мы хотим, чтобы спутники жизни, не зря же говорят спутник жизни, да, всегда был рядом, понимал, обсуждал, общался, решал какие-то проблемы, если есть в семье, да, на уровне общения, опять же. И дальше уже развивал вот это все и передавал своим детям как ролевые модели. А вот у нас сразу вот, если женщина начнет работать, она выйдет на улицу, все, мы ее потеряем. Почему мы ее потеряем? Вот вопрос, почему? Почему все боятся потерять контроль над женщиной или власть над женщиной? Потому что они думают, а, сейчас она поймет, что она может сама зарабатывать, может чего-то добиться, и я ей не нужен. Почему мужчина должен быть нужен ей только из-за денег? Понимаете? Не потому, что он хороший человек, потому что он заботливый отец, муж и так далее. Да нет. Вот поэтому у нас восприятие семьи, понятие семьи очень размыто. Раньше наши родители, бабушки, дедушки всегда вот женщины сидели дома, мужчины зарабатывали. Он зарабатывает, приносит деньги, он шикарный муж, все. Остальное не важно. Он не участвует в воспитании детей. Редко, да. Опять же, я не хочу обобщать. Я в целом просто один, в основном распространенный такой вот этот говорю, да. И все, как бы и он не должен этим заниматься, потому что за воспитание ответственна в основном мать, да, в основном женщина ответственна. Но почему это должно быть так? Почему отец не должен участвовать в воспитании своих детей? Или же в жизни, да? Почему он не должен разделять вот эту ответственность? У нас, если мы говорим про гендерное равенство, все понимают угрозу каким-то семейным ценностям. А может быть, пора пересмотреть эти ценности? Пришло время об этом говорить.
Мы ожидаем, что мужчина будет зарабатывать и кормить семью, как будто бы это и есть тоже как бы неравенство по отношению к мужчине. Абсолютно. То есть не все мужчины, например, могут обеспечить там семью из 5 человек. Конечно. Просто физически. То есть с какими еще тогда стереотипами сталкивается мужчина?
Стереотипы в отношении мужчин. Вот когда я провожу какие-то лекции по стереотипам, гендерным стереотипам, я всегда показываю вот с самого начала мальчика и девочку, да. И как они становятся мальчиками и девочками. То есть они изначально при рождении они не знают свой пол. Они не знают, что они мальчики и девочки. Они просто вот дети, которые пользуются всем тем, что вокруг. Да? Их образует вот эта вот среда. Во-первых, они подвергаются стереотипированию в своей семье, потом в детском саду, потом через средства массовой информации, потом образование в школе, да, и так далее, и так далее. И обычно мы что говорим нашим девочкам? Девочки должны быть покладистые, девочки должны быть тихими, девочки должны смотреть вниз, да, в узбекском обществе обычно говорится, девочки не должны быть шумными, девочки должны прятать то, что они, если они злые, да, они должны прятать это все, они не должны ругаться, или же девочки должны играть в куклы, девочки должны играть в кухонные какие-то эти барби, вот это все, им покупают ляльку, которую будут кормить и так далее, или их вот эти келенские, как его, платки им надевают в 5 лет и начинают им келен-салон вот это все делать. Это формирует их образ, да, их гендерные роли в обществе. А мальчикам что говорится? Мальчик, он должен быть смелым, он не должен плакать, он должен быть агрессивным в каком-то смысле, он должен уметь давать отпор, ругаться, драться и так далее. Это все поощряется. Если он проявил силу, вот проявление в целом силы, это поощряется нашим обществом, значит, он настоящий мужчина. Если вдруг он будет плакать, ему говорят, ты не должен плакать, ты что, девочка, например, да? Их стыдят за это. И показывают, и говорят, что он должен быть сильным, он должен обеспечивать семью. С самого детства их вот этому учат. Ты должен обеспечить семью, ты должен найти такую работу, которая даст возможность тебе обеспечить свою семью, отправлять родителей там в хадж, жениться, построить дом, купить джентру, там сделать свадьбу и так далее. То есть кошелек просто, да? А его роль как отца или же роль как мужа ему никто не разъясняет. То есть он сам смотрит на его окружение, на своих родителей, и вот эту модель семьи он формирует уже, как говорится, подражая вот этой другой модели, да. И что происходит потом? Он женится, он вот эту семью, вот этот груз, да, обеспечение семьи на себе все это. И я знаю много мужчин, которые работают в хороших, скажем, профессиях, работах, да, 24/7. они своих детей не видят. Или видят, когда они спят. И впоследствии они постоянно жалуются тому, что им не хватает вот этой вот семьи, да, что вот детей, то, что они как растут и так далее. И так получается, что мужчины вообще отделены от семьи. Они только обеспечивают финансово и все. Остальное не их, да. И очень сложно мужчинам тоже обеспечивать семью одним. Потому что сейчас, в настоящее время, очень сложно. Женщины тоже могут быть партнером и разделить вот эти обязанности. Конечно же, при поддержке мужчины тоже. То есть женщина других своих обязанностей тоже должно быть так, что ее муж поддерживает там семейных каких-то воспитаний и так далее. Или же девочки, женщины обычно говорят очень эмоциональные. Там они могут заплакать, и за это их никто не простыдит. Но мужчины — это тоже люди. Почему они не могут показывать свои эмоции, да, плакать или же показывать свои слабости, то, что им сложно, да? Почему? Потому что они мужчины, да? Потому что они должны быть жесткими, там, смелыми, не показывать свои эмоции, слабость и так далее. Я видела в интернете, как в одной зарубежной стране провели такой вот уличный опрос, где останавливали мужчин и спрашивали, а есть ли у вас человек, которому вы можете довериться в сложную для вас минуту? То есть вы можете излить ему душу, да, рассказать о своих сложностях, которые в жизни у вас происходят и так далее. И где-то 80% опрошенных ответили, что нету такого человека, понимаете? То есть они настолько обременены вот этими стереотипами, какими-то гендерными ролями, которые должны они показать, что вот маскулинность, да, я такой мужественный, я не слабый, что они даже своим родителям, своей жене, своим близким друзьям не могут об этом сказать. И это влечет за собой огромные последствия, вплоть до насилия в семье, вплоть до суицидов и так далее, и так далее. Поэтому мужчинам тоже сложно.
Я видела, как мама делилась своими мыслями о том, что у нее ребенок внешне сразу не поймешь, мальчик это или девочка. И она еще говорит, я ее одеваю периодически, там то в розовое, то, например, как мальчика. И я, говорит, заметила, что общество дает различные комментарии от того, как они воспринимают ее. То есть, если я одеваю ее во что-то розовое, они сразу говорят, ой, какая она красивая, там, какая она милая. А когда я одеваю ее, ну, как мальчика, например, то они сразу дают комплименты ее каким-то возможностям, то есть как она быстро бегает, какая она шустрая, какая она там сообразительная. То есть получается, мы изначально уже действительно как-то закладываем вот эти мысли.
Да, мы детей. Закладываем эти мысли, и это потом постепенно, вот это называется гендерная социализация, да, и впоследствии это переходит к стереотипам. Стереотип — это мышление человека, то есть каким должны быть мужчины, каким должны быть женщины. И когда вот эти стереотипы уже в реальность переходят, на действие переходят, это уже ведет к дискриминации, к ограничению прав и так далее. Вот чем опасны эти стереотипы. И да, стереотипы бывают разных видов. Например, есть стереотип маскулинности и фемининности называется, да? Маскулинность и фемининность означает, что вот именно по каким-то свойствам, что девочка должна быть там покладистая, там красивая, милая и так далее, а мужчина, мальчик должен быть там сильным, смелым и так далее. Следующие это стереотипы, которые по качествам, да, то есть девочка именно при выборе профессии, например, да, она должна выбирать профессии там учителя, доктора и так далее, а мужчина инженер, там IT-специалист и так далее, те профессии, которые, в которых больше платят, которые более престижные, потому что они должны обеспечивать семью, да, и так далее. То есть очень много видов стереотипов, и стереотипы, они не могут быть в позитивном контексте, это обобщение, просто обобщение, потому что это женщина, потому что это мужчина. То же самое про народы можно сказать, да, например, про узбеков что говорят? Говорят, ну, плохое говорят, да, например. И это тоже стереотип, да, мы же не можем, или там про таджиков говорят что-то, там, то, что это народ в целом такой-то, или про казахов говорят, да. Хотя мы не можем судить по одному кейсу или одному, или нескольким кейсам тоже про весь народ. То же самое, мы не можем говорить за женщин или за мужчин, потому что они женщины и мужчины, и обобщать их какие-то качества, что женщина и так слишком эмоциональна, им нельзя доверять руководящей должности. Нет, это не так. Где доказательства, где исследования, которые пришли к такому выводу? Об этом никто не думает. Все сразу услышат у кого-то, где-то увидят, или в своем каком-то маленьком окружении увидят вот это вот и начинают про весь женский род или весь мужской род говорить вот такие вот стереотипы обобщенные.
помню, в одном интервью вы упоминали, что гендерное равенство — это не равно вообще равенство. И мне это очень откликнулось, потому что вот когда ты начинаешь с людьми обычно дискутировать на эту тему, то они сразу начинают в аргументы тебе давать что-то. Ну вот ты там как женщина, иди тогда работай там на завод, или иди в армии служи. Да. Ну то есть что-то такое делай, что ты физически как женщина, тебе тяжело будет даваться, в отличие как бы от мужчины. Угу. И поэтому, наверное... Как вообще добиться вот этого гендерного равенства и при этом учитывать отличия наши в физиологическом, социальном плане?
Я тоже часто слышу такие комментарии, и это бывают комментарии не только от обычных людей, да, это бывает на высшем уровне тоже, и это они не понимают. Во-первых, мы должны различить понятие гендер и пол. Пол — это женский и мужской, биологический пол, который рождается женщиной и мужчиной, и, конечно же, имеет разные такие вот, ну, свои особенности, да, женщины — организм полностью другой, мужчина — организм, гормоны, все такое полностью другое. И, конечно же, мы не можем быть равны, у нас есть, у нас разное все, все, на этом точка. Но гендер — это социальный пол. Это то, как общество видит мужчин и женщин, какие насаждают вот эти вот роли гендерные, да, что женщина должна быть такая, мужчина должен быть таким. Вот это гендер, да? А гендерное равенство — это именно то, чтобы мы не приписывали какие-то права и возможности людям, исходя из их пола. То есть ты, женщина, ты можешь... пользоваться этим правом, но не можешь пользоваться этим правом, потому что ты женщина или же мужчина. Ты можешь там работать, скажем, в сфере IT, но ты не можешь быть танцором, например, да, потому что это женская какая-то профессия, да. Я обычно привожу такой пример, ну, представим, да, вот на своих вот этих презентациях, тренингах я показываю картинку, где стоят три человека, мужчина, высокий достаточно, девочка и лицо с инвалидностью в коляске. И там вот такая вот стена, да? А за стеной поле большое. И они все смотрят в поле. Мужчина, он вот у него, скажем, он видит там поле полностью. Девочка видит по носу, да, вот как половина лица, потому что у нее рост не достает. И лицо с инвалидностью вообще ничего не видит, потому что, ну, он сидит в коляске, а стена, она высокая. И гендерное равенство математическое, как это происходит? Когда всем дают одинаковые коробки, для того, чтобы они поднялись на эти коробки и посмотрели на это поле, да? Когда дается всем одинаковая коробка, мужчина становится еще выше. Женщина, девочка, она, ну, до, вот, до груди, да, где-то вот так вот. А лицо с инвалидностью, он вообще не может туда добраться, ну, как бы забраться, потому что он в коляске. И что такое гендерное равенство? Идея гендерного равенства — это не математическое равенство, это справедливость в обеспечении равных прав и возможностей для всех категорий лиц. То есть в этом случае, когда мы говорим о справедливости, мы имеем в виду, что мужчина, и так он видит это поле, ему не надо никакие коробки давать. Девочке мы можем дать две коробки, чтобы она забралась и могла полностью увидеть вот это вот поле. Для лица с инвалидностью дается специальный пандус, чтобы он мог забраться и посмотреть. Да? То есть исходя из их особенностей, исходя из их возможностей предоставлять со стороны государства, со стороны общества какие-то возможности для того, чтобы справедливость восторжествовала. В этом смысле. И да, я слышу часто, что если хочешь равенства, иди на шахту. Это даже многие блогеры я видела, там Дима Хаюм, по-моему, часто вот это вот говорил. Но это очень узкое мышление, я скажу. Нужно чуть-чуть шире смотреть дальше своего носа и оценивать в целом ситуацию. И не говорить, что вот мы должны достичь математического равенства, пусть поднимает тяжелое, пусть там идет там в армию и так далее. Если хочет, пусть идет. Если хочет на шахту, пусть идет. Давайте не будем ограничивать право на выбор человека, потому что он женщина или потому что он мужчина. Вот и все.
Я еще вот, знаете, понимаю, когда мужчины начинают так как бы активно выражать свою точку зрения, но зачастую еще девушки бывают тоже не совсем понимают, что они, например, подвергаются какой-то дискриминации. И как вы считаете, это как бы ошибка выжившего или нежелание признавать, что такая проблема существует?
Мы живем в патриархальном обществе, где патриархальное общество много-много-много лет. И, конечно же, женщины, девочки, которые росли с патриархальными устоями, это нормально то, что они защищают или же они то, что пытаются оправдать то, что происходит в отношении них, потому что, во-первых, сложно признать, что тебя дискриминируют, или же сложно признать, что ты подвергаешься насилию и так далее. И когда я вижу тоже часто, когда девушки выступают активно против, они говорят: «Мне нравится, что меня муж обеспечивает, мне нравится, что я дома сижу, не мешайте мне». Хорошо, никто тебе не мешает, пожалуйста, делай все, что ты хочешь. Главное, чтобы тебя не заставляли, тебя там не унижали, к насилию тебя не подвергали, да? Но не надо женщину или девочку, которая хочет этим заниматься, которая имеет потенциал, посадить дома, не давать ей возможности развиваться только потому, что это в этом обществе так принято, да, и ее хейтить за то, что она не оправдывает твои ожидания, да. И почему девушки оправдывают, или же почему девочки говорят: «Ну, мы против гендерного равенства»? Потому что это все закладывается, вы знаете, опять же, в мышлении изначально. Для них другой правды нет, их так воспитывали, они были в таком окружении, для них это нормально, да. Они не понимают. Может быть, они когда-нибудь поймут. Я тоже была когда-то среди тех, кто не понимал, но я сейчас достигла того, что я абсолютно все понимаю, и мне сложно, честно сказать, видеть, спокойно на это реагировать, мне немножко сложно приходится. Бывают случаи, когда просто девушки, они не хотят признавать, что их подвергали насилию психологическому, например, не физическому, а психологическому, дискриминировали и так далее. Потому что я просто читала в одной статье, и там говорилось, что вот старшее поколение, да, женщин, скажем, свекрови, да, когда молодые невестки пытаются построить какие-то отношения, которые построены на взаимном понимании, общении и так далее, а не на тотальном субординации, тотальной вот повиновении, да, в семье, они говорят: «Мы тоже так жили, мы тоже вот терпели, да, чем ты хуже или лучше». А для них, я читала, там писалось, что для них просто невозможно мысль, что они бы могли бы прожить по-другому, что они могли бы изменить что-то, да? То есть это просто психология, наверное, человека. И я пытаюсь их тоже понять. И как бы они ни отрицали, я думаю, что они придут к этому когда-нибудь. И когда они придут, я лично буду там, чтобы их поддержать. Потому что я сама была, может быть, одной из них, которая говорила об этом. Но сейчас у меня абсолютно мнение, мышление, мировоззрение изменилось.
А что повлияло? Образование или работа, или люди вокруг? Как ваше мышление поменялось? Потому что иногда я вот думаю, что чтобы поменять вот это, да, пласт людей, которые мыслят вот в таком направлении, это, ну, я не знаю, условно все должны умереть и заново родиться.
Новое поколение.
Да.
Вы знаете, изначально, ну, может быть, это тоже характер, я не знаю, вот изначально, я вообще старшая в семье, да, и у меня был всегда такой боевой характер. И меня родители не ограничивали в плане того, что вот ты девочка, ты должна сконцентрироваться на будущих келлинских каких-то обязанностях и так далее. Они мне постоянно говорили: учись, развивайся, реализовывай себя. Всегда радовались моим достижениям, никогда не принижали или обесценивали мои какие-то достижения, активизм и так далее. Они говорили: молодец, там продолжай и так далее. Потому что обычно я вижу, там для девочки это не обязательно, да. Вот на моем окружении я чисто такой традиционной махале выросла, старый город, Эскишахар и так далее. И я сейчас вспоминаю, что воспитание в семье тоже на это влияет. Когда я вышла замуж в семью в 18 лет, я вышла замуж, и у меня семья достаточно консервативная, традиционная, она до сих пор придерживается таких взглядов. У меня муж, свекровь, я живу со свекровью, со свекром, да, и у них взгляды, они абсолютно устойчивые. То есть для них есть роль женщины и роль мужчины, и она никак не может меняться, да. Но вначале я адаптировалась, я начала думать так же, что да, женская доля это такая, мужская доля это такая, да, и так далее. Но так получилось, что вот в течение всей моей жизни я начала видеть много примеров того, что даже если женщина делает и все по дому, как бы выполняет все приказы, идеальная там невестка, идеальная жена, мать и так далее, ее не ценят. Ее все равно считают, что она недостаточно делает, ее труд вообще обесценивается, да, и то, что она не имеет, скажем, какой-то профессии или же не имеет какой-то другой жизни вне семьи, да, это ее обесценивает в каком-то смысле. Это лично мой опыт, который я видела вокруг. И пришло такое время, когда, вы знаете, бывает же такой момент, когда кто-то на вас повлияет, и 2018 году, когда впервые заговорили о законе о равных прав и возможностях для женщин и мужчин, мы были на тренинге, который был организован в международной организации, и тогда мы начали обсуждать вообще в целом, что такое гендер, гендерное равенство. Я тогда загорелась. И я начала вот этот пазл, который был, да, я сопоставлять, понимать, что не так, и как это можно решить. И вот тогда у меня выбор пал, вот я решила, что я буду изучать, делать исследования, писать диссертацию на эту тему. В 2019 я выбрала уже тему, получается. И как все больше и больше я делаю исследования, у меня все больше и больше гендерный мозг, я все, абсолютно все провожу вот гендерную экспертизу, неважно, даже каждое слово, это очень сложно. И я поняла, что я не могу уже молчать, я должна об этом говорить. И вот обычно делает исследование, и все на этом, да? Как бы ты сделала, получила свой диплом, и все, нет. Получилось, что это нужно развивать, это нужно кому-то повышать осведомленность людей, обычных людей, потому что если мы хотим поменять мышление общества, это требует долгое-долгое время, нужно вот терпение, конечно же, да? И параллельно я начала это продвигать у себя в семье тоже. Я начала мужу, детям, старшему поколению в каких-то аспектах, где можно, да, без вот этой шоковой терапии, продвигать. И могу сказать, что моя жизнь отличается вот от того, что было 10 лет назад и сейчас, после вот того, как я, как бы у меня просвещение такое произошло, да. Как больше вы читаете, как больше вы разговариваете с людьми, которые мыслят в одном направлении с вами, да, когда вы находите поддержку среди активистов, каких-то там блогеров, у вас больше сил. Вы чувствуете, что это место безопасное, место, где вы можете высказать свое мнение, свои какие-то, может быть, идеи, да, которые получат какой-то хороший фидбэк, отклик и так далее. У вас все больше и больше сил. И параллельно я открыла свой аккаунт, он был закрытый, я открыла свой аккаунт для всех. Это было, по-моему, в 2020 году, в период пандемии, и я начала просто писать. Параллельно, когда я писала диссертацию, я начала об этом писать, вкладывать, куда я хожу на лекции. Например, я ходила, первая моя лекция была для Центра реабилитации от жертв насилия. Я начала это все постить в свои презентации и так далее. И я начала получать обратный отзыв, да, от людей, от обычных, которые подписывались. И я поняла, что я могу это простым языком, не научным, а простым языком донести до определенной категории лиц, которая, может быть, не полностью меня поддержит, мои идеи и мысли, да, а вот какая-то часть вот заставит их задуматься, так же, как и меня когда-то. И потом, может быть, они будут развивать это все.
Гендерное неравенство — это не о том, что женщины как бы против мужчин, да?
Конечно.
И отсюда вытекает такая вот отдельная тематика — это феминизм. То есть почему многие мужчины боятся феминизма? И почему они не поддерживают его?
Потому что, опять же, вот эти стереотипы про феминизм и феминисток, они очень сильно искажают и обесценивают это движение. Феминистки, когда я писала статью про узбекский феминизм в 2020 году, это после того, как, если помните, девочки из «Экспонат УЗ» вышли с табличками, да, первый такой вот своего рода флешмоб феминисток, как можно сказать, после этого был огромный хейт по отношению к ним, то есть что только не писали, но это сподвигло тому, что вот люди начали открывать глаза, да. И когда я написала «феминизм», «феминистки» в Google, Google мне выдал девушек, женщин, извините, с невритыми подмышками, агрессивные, которые ненавидят мужчин, там, с плакатами какими-то, да, вот прям такой вот ужасный стереотип про феминисток, в котором говорилось, что феминизм — это против мужчин, это мужененавистничество и так далее. Это разные вещи. Феминизм — это движение, которое еще много-много лет назад, в начале прошлого века, началось с борьбы женщин за достижение права на выбор, права на избрание женщин, права на обучение, права на работу, права на равный оплат труда и так далее. Да? И постепенно они начали развивать эту идеологию, это движение по всему миру. Много женщин подключились, даже мужчины, знаменитые мужчины поддерживают идею феминизма, говорят, что они феминисты. Но феминизм в негативном аспекте продвигается, к сожалению, из-за вот этих вот стереотипов. И да, в движении феминизма много разных волн. Очень много. Они все разные абсолютно. Есть экофеминизм, есть радикальный феминизм, есть там социальный и так далее, да, то есть их очень много. Но идея в целом в том, чтобы женщины также могли пользоваться теми же правами, возможностями, которые предоставляются мужчинам. И здесь в центре стоит в основном женские права, но идея равенства, да, все-таки стоит. И как, какой бы категории женщины себя не относили, феминистки, их объединяет именно вот эта вот идея равенства, да, идея адвокации. Феминизм — это движение, которое адвокатирует за права женщин, чтобы они тоже пользовались этими правами и возможностями. Мужчины почему боятся феминизма? Я думаю, во-первых, потому что они не понимают, и они подвергнуты вот этим стереотипам, которые медиа распространяет. И, может быть, они в жизни встречали какую-то там женщину, которая говорила, что она феминистка, и что она там против семьи, против чего-то там, каких-то ценностей принятых, да, и они все дали оценку в целом в этой многовековой истории феминизма, базируясь только на одном примере, да, опять же, это неправильно. Я вот писала про узбекский феминизм, вообще считаю, что любая идеология, которая есть, у нас все боятся, что вот феминизм для того, это и гендерное равенство, то неравенство тоже придумали для того, чтобы разрушить нашу страну, да? Кто-то вот сегодня вот был тренинг, я послушала, прям мне было так смешно. Я говорю, ну, во-первых, мы люди, которые имеют свое критическое мышление, мы можем взять из этой идеологии определенные моменты, которые нам подходят, которые мы считаем нормой, и отвергать те моменты, которые нам не подходят. Я вообще против всего радикального. Неважно, какое это движение или понятие и так далее, радикализм всегда — это нехорошо. Но другие виды, другие волны, да, которые посыл такой дают, что нужно, чтобы кто-то адвокатировал за права женщин, это дает возможность реализации принципа гендерного равенства. Точно так же, например, сейчас такая вот активная борьба за криминализацию домашнего насилия в нашем законодательстве, за ужесточение наказания за насилие в отношении как женщин, так и детей, да, и этим всем в составе рабочей группы занимаются наши, как бы, коллеги, да, скажем, наши, как бы, сестры, как мы говорим, да, считают себя феминистками. То есть это как бы своего рода феминистское движение, которое это продвигает, да. И это вот, например, Ирина Матвиенко, это Дильфуза Куралова. Есть другие тоже эксперты, которые это все продвигают. Назима Давлетова, руководитель масс-медиа, они в рабочей группе, они представляют вот это вот своего рода вот активистов, которые борются за ужесточение наказания, да, и ни одна из них не против семьи, мужчин, у них у всех семьи, у них у всех дети, у них, ну, как бы в жизни все хорошо, да, я говорю, я феминистка, мне говорят, а, значит, ты не замужем, я говорю, нет, я уже 16 лет в браке, а, значит, у тебя нет детей, нет, у меня трое детей, а, значит, ты живешь отдельно от родителей мужа, я говорю, нет, я живу с ними вместе, а, значит, тебя не любят в семье, я говорю, нет, меня муж любит. А, ну, говорит, значит, ты пропагандируешь там западные какие-то эти за деньги. Я говорю, нет, у меня с деньгами все нормально, мне это не надо. То есть они ищут оправдание своим каким-то идеям через обесценивание движений. Я не могу даже сказать, что это движение, да, это просто вот эти идеи. И я не знала, что я феминистка, пока мне не сказали, что я феминистка, понимаете? И это мне сказали те люди, которые против феминизма. То есть, когда я говорила про гендерное равенство, мне говорили, а ты сейчас продвигаешь гендерное равенство, ты феминистка. Да, я согласна, что эти два понятия очень рядом с друг другом стоят, но есть такая тонкая грань, которая их разделяет. Часто используют как синоним гендерное равенство и феминизм. Да, они базируются на общей концепции равенства, но гендерное равенство говорит, что мужчины и женщины, неважно какого пола они, должны пользоваться равными правами и возможностями. А феминизм говорит в основном за права женщин, но в то же время не отвергая права мужчин. Есть движение, которое за права мужчин тоже выступает, то есть их включение вот это вот движение. Если гендерное равенство — это теория, да, как говорится, так вот, понятие, а феминизм — это больше движение и адвокация. Вот я бы вот так вот объяснила.
Вот у вас действительно очень такой резонирующий блок, и помимо поддержки, я так понимаю, что вы получаете очень много каких-то негативных комментариев. Угу. Как вы вот с этим справляетесь?
Первый мой опыт такого хейта был, когда в 2021 году, в апреле, перед тем, как вот я уже выходила на защиту диссертации, да, меня попросили дать интервью для Кун-Уз. Вы знаете, у них аудитория большая, и в основном это узбекоязычная и так далее. И понятно, что аудитория будет как бы консервативной. И первое мое интервью про домашнее насилие. Я говорила, что домашнее насилие воспринимается в нашем обществе как что-то семейное, да, семейный вопрос закрытый, семейные дела. И вот этот получасовой интервью, которое я дала, в котором я ни разу не сказала, что семья должна быть разрушена, или то, что там я против семьи, или то, что я феминистка, или еще. Я просто сказала, что насилие в семье — это не норма, что должны привлекать к ответственности тех, кто... и так далее, и так далее. Но меня за это не только захейтили, но меня и угрожали. Угрожали прям вот, отмечали мою страницу, потому что она была открытая. Отмечали, говорили, следи за языком, думай, что ты говоришь, там, что только не говорили. Оскорбляли мою семью, моего мужа, там. И это был такой мой первый такой опыт хейта. И мне звонили мои знакомые, говорили, ты в порядке, у тебя все хорошо, там нормально все. Потому что и в Фейсбуке, и в Инстаграме не только мужчины, но и девушки, и женщины на меня накидались. Сказали, видимо, эта исследовательница не имеет семьи, пусть она сначала выйдет замуж, родит 5 детей, посмотрит там в жизни, что бывает, да, что сложности жизни, потом уже делает исследование. То есть подумали, что я не замужем, это, конечно, комплимент, наверное, но с другой стороны, то, что вот женщина, которая говорит, она, если у нее нет семьи, она недостаточно, как говорится на английском, legitimate, да, как легально, да, что вот она может что-то говорить. И как я с этим справилась? У меня очень талантливые студентки, я их попросила сделать мемы. Мой ответ, да, своего рода, я у себя потом на странице выложила, где я ответила, можно сказать, на этот хейт, да, своего рода такой мем, и я написала, что я поняла тогда, что я лично должна еще больше, оказывается, работать, потому что очень много людей нужно просвещать. И дальше это стало больше легче мне, да, мне немножко бывает неприятно, но все равно я это воспринимаю как челлендж. Да, этот хейт есть, и это нормально. Значит, я их триггерю, значит, я беру за живое. Это хорошо в каком-то смысле, да. Может быть, они задумаются об этом. И мне, значит, больше надо это все пропагандировать, да, вот эту идею. И я вот думаю в последнее время, что если будет хейт очень агрессивный, с оскорблениями, унижениями и так далее, я, наверное, буду привлекать к ответственности уже. Нужно несколько таких кейсов для того, чтобы люди поняли, что они не могут остаться безнаказанными за вот этот хейт, за оскорбления, которые они пишут онлайн. То же самое, у нас законодательство дает возможность привлекать к ответственности этих людей. И хочу показательно вот это показать тоже, что для остальных, что как бы не думайте, что мы игнорим. Мы можем либо через эти социальные сети заблокировать, да, или там пожаловаться на этот аккаунт, или же привлечь к какой-то административной ответственности за вот эти действия.
Это, скорее всего, кибернасилие, то, что происходит в социальных сетях. Но зачастую, мне кажется, жертва не совсем даже понимает, что она находится в позиции жертвы. У меня был случай, когда я ехала в метро, читала книгу какую-то, я стояла у стойки, и молодой человек пытался снять на камеру под юбку у меня. Ну, то есть мы были в вагоне метро, и было много людей, но это я случайно заметила. Я так ошарашила была, что я просто вышла на следующей станции и стояла, и думала, что со мной не так. Зачастую просто, ну, мы девушки, или вообще просто человек, он даже не понимает, что это не он виноват, что он является жертвой насилия.
То, что вы сейчас описали, это вид харассмента, уличный харассмент в общественном транспорте, называется upskirting. То есть, грубо говоря, как задирать юбку, да, или же там фоткать под юбкой. Это распространенный вид харассмента во всем мире. Есть уличный харассмент, да, как устный харассмент. Есть сексуальный харассмент, на рабочем месте харассмент. То есть это виды все насилия, как отдельная категория харассмента. И почему мы не осознаем? Потому что об этом никто не говорит. И не говорит не потому, что не знает. Может быть, он знает что-то плохое, да? Но потому что чувствует вину. Почему чувствует вину? Потому что есть такое понятие victim blaming, да? То есть обвинение самой жертвы, то, что по отношению к ней было насилие, или же по отношению к ней был харассмент. Обычно в таких случаях, как уличный харассмент, говорят, а в чем ты была одета, а как ты себя вела? Ты вела себя, видимо, вызывающе, потому что иначе бы на тебя такого вот отношения не было бы. Да? Теория victim blaming гласит, почему люди привержены тому, чтобы обвинять саму жертву в таких случаях, потому что мы все склонны верить в справедливый мир, мы склонны верить в то, что что-то плохое с нами случается не просто так, значит, мы сделали что-то плохое, и с нами это случилось. Это на самом деле нормализация насилия, это закрепление такой культуры, как культура насилия, да, или культура обвинения жертвы, да, то есть это как круг, то есть вы знаете, что если вы об этом кому-то скажете, то велика вероятность, что вас саму в этом обвинят. И вам не хочется этого слышать, и вы просто замалчиваете и не говорите. Когда вы не говорите, соответственно, эта тема не поднимается, таких, как вы, очень много. Вы не говорите об этом, мы проблему не признаем, мы об этом не говорим, соответственно, никто об этом ничего не знает. Когда мы об этом говорим, вокруг этой темы шумиха постоянная, да, что люди, девочки выходят и говорят, что по отношению к ним было вот так, вот так, вот так. Это как бы у нас социальные сети, интернет все развито, да, распространяется. И много таких случаев, кстати, было в транспорте тоже. И уже более-менее начинают обращать на это внимание. И тут еще вопрос такой социальной ответственности, да, то, что народ, общество иногда бывает безразлично. Или же они видят и не хотят видеть, делают вид, что они не видят. В случае вот с девочкой, которая домогался в общественном транспорте мужчина, 13 лет девочка, которая засняла это на телефон, своей маме отправила, потом его нашли, да. Даже вот под этим новостью я видела комментарии, где обвиняли девочку. Обвиняли в том, что она была, видимо, одета вызывающе, что мужчина начал к ней приставать, да.
Да, а я читала вообще там, они говорили, вместо того, чтобы снимать, нужно было встать кричать. И уйти. Почему,
ну,
да,
ты... Нет, это
я так тоже не была работает. В шоке.
То есть жертва в это время, все по-разному влияют на такой стресс, понимаете? Кто-то просто вот замерзает, кто-то кричит, кто-то там тихо переносит. То есть это мы не можем всем одну модель говорить. И поэтому, понимаете, нужно просвещать людей. Люди просто не знают, как реагировать в таких случаях. Если же даже кто-то рядом увидел бы это, они могли бы просто промолчать, закрыть глаза. Понимаете? То есть они не знают, как реагировать. Просто об этом нужно постоянно говорить, продвигать через медиа, да. И таких случаев очень много. И когда мы говорим про харассмент, уличный харассмент, на рабочем месте, да, многие не хотят признавать, что такая проблема существует. Девушкам, если вы скажете об этом, женщинам, каждая вторая или третья была в жизни подвергнута харассменту, то на улице, то в школе, там, на рабочем месте. Но мужчины, так как они не подвергались, не чувствовали, не были в женском теле, для них это сложно. И они это не воспринимают как что-то такое плохое. Да? Кто-то скажет, ну это флирт, там, это, видимо, комплимент, хочет познакомиться, как ему жениться, да? Я смеюсь, я говорю, ну давайте, во-первых, не начинать отношения с такого вот разрушения личных границ человека, да, или подвижения ее там страху и беспокойности и так далее. То есть такой сложный вопрос, и меня всегда такое, мне смешно становится, когда говорят, ну мужчина не смог себя сдержать, или же мужчина это хищник, который там увидел девушку в короткой юбке, и вот прям его язык опережает мозг. Почему люди считают мужчин безмозглыми, извините, пожалуйста, что, которые не могут контролировать себя? Почему? То есть мы, люди, отличаемся от животных, потому что мы можем себя, мы должны себя контролировать, у нас есть ум, у нас есть мышление, у нас есть сознание. И таким образом люди должны понимать, когда они обвиняют саму жертву, они оправдывают действия насильника, они оправдывают действия вот этого агрессора, они оправдывают все его действия только потому, что он мужчина. Только потому, что этот мужчина родился мужчиной, что, видите ли, у него инстинкты. Хотя у людей не бывает инстинктов, у животных бывают инстинкты, да? Ну вот, поэтому я считаю, что нужно про это говорить, продвигать. Недавно с нашими студентами юридического университета, мы уже больше года, можно сказать, полтора года, у меня есть такая волонтерская группа активных студентов, с которыми мы периодически снимаем социальные ролики. И наш последний ролик был про кибернасилие в отношении девушек в учебном заведении, именно вот кибернасилие, например, распространение личных данных, или же сталкинг, как говорится, преследование. То есть парень, ему понравилась девушка, он ее преследует до дома, или же преследует в социальных сетях. Шантаж, порн-шантаж, как говорится, тоже вид кибернасилия, в котором делают какой-то монтаж фотографии девушки или видео, или еще что, если она ему откажет, или еще что, оно будет распространено по всему интернету, чтобы ее обесценить, ее там унизить и оскорбить и так далее. Это поучительное такое видео, в котором мы показываем кейс и в конце ответственность за это, да, то есть какая есть за это ответственность. На узбекском языке мы вот недавно выпустили. Я считаю, что таких роликов должно быть много. Тогда, может быть, люди начнут понимать, потому что было интересно то, что когда я делала монтаж, рядом с монтажером мы сидели и вот это обсуждали. Этот парень тоже сидел и спрашивал, да? А разве так нельзя? Я говорю, нет, нельзя. Я обучала его параллельно, я ему объясняю, нет, это нельзя, это вот так вот так. А да? Видимо, он так делал, и для него это норма, понимаете? Он понял теперь, что это неправомерно так делать. То есть таким образом мы вот обучаем, да? А дальше уже на самих этих людях.
так как вы в этой теме постоянно находитесь, я предполагаю, что вы очень много историй каких-то личных проживаете, героинь, и я могу сказать на своем примере, вот каждый раз открывая какую-то новость, там, на NewsChannel или на каком-то новостном портале, ну, у меня прям разрывается сердце, ну, невозможно сдержать слез, особенно когда это вот касается какого-то женского домашнего насилия, когда ты видишь всю эту несправедливость. Как вы с этим справляетесь?
На самом деле я сейчас нахожусь в таком состоянии сейчас, я достигла этого, мне всегда говорили, как ты вообще с этим справляешься, всегда этот вопрос задавали, и как ты не срываешься, как ты не бросаешь все, потому что бывает, что очень много ударов приходится принимать, и мне сложно. Я скажу, почему сложно, потому что невозможно не пропускать через себя вот эти ситуации. Может быть, когда-нибудь я научусь не пропускать через себя, пока я это не умею. И мне приходится сопереживать вместе просто, да, слезы на глазах, бессилие, чувство, депрессия, может быть, уже начинается, я не знаю, или там равнодушие в каком-то... То есть очень такие вот тревожность бывает, да, что ты ничего не можешь сделать. И вот буквально последний кейс, который произошел, и сейчас этот процесс, да, который был, я уже больше 2 месяцев общаюсь с одной женщиной по телефону, я ее не видела. По отношению к ее 7-летней дочке, ее муж пытался изнасиловать эту девочку, 7 лет, это получается отчим. Она в тот момент была беременна его ребенком. И девочка, он ее не смог изнасиловать, но он пытался это сделать. И девочка рассказала, мать, слава богу, поверила и обратилась в правоохранительные органы. И этот процесс, следствие, происходил очень долго. И вот этот процесс, она мне звонила без остановки, что происходит, как происходит, что нужно делать и так далее. Ему прочитали приговор, дали 16 лет. За эти действия. Когда она рассказывала об этом все, во всех деталях, когда вы читаете, это другое, но когда вы слушаете, это совсем другое. Мне было очень сложно. Я вот всячески пыталась себя сдержать, но мне было сложно, потому что у меня тоже есть дети, да, я вот вижу вокруг, мне просто нереально это все как бы представить. Бывают случаи, что у меня опускаются руки, что думаю, ну зачем я это делаю, как бы я теряю свое здоровье, зачем я трачу на это время, мне это надо. Потом бывает, что мне пишут совершенно незнакомые женщины, даже мужчины, мальчики пишут и благодарят. Просто говорят, спасибо вам за то, что вы об этом говорите. Все, что я могу делать, это говорить, приходить на такие подкасты, давать интервью, проводить какие-то лекции и так далее, обучать, да, просвещать. И просят не останавливаться. Вот бывает вот одна женщина, которая мне написала, она вот до сих пор у меня стоит. У нее такой закрытый аккаунт, да. Видимо, девушка находится в том состоянии, что она не может открыть свой аккаунт, у нее фотографий никаких нет. Она, видимо, заходит и смотрит, да. И она на меня подписана, оказывается. Она говорит, вы, может быть, когда-нибудь подумаете, что вы делаете это зря, что как бы не стоит это все делать, да, но, пожалуйста, говорит, не останавливайтесь, потому что вы, может быть, можете быть светом для таких, как я, которые не видят света в своей жизни, да, в темноте находятся, и мы видим, что можно жить по-другому, можно, может быть, бороться за то, что ты считаешь правильным. И вот эта ответственность, она не уходит пока. Я не знаю, насколько меня хватит, но вот это вот бывает же, что вы чувствуете какую-то ответственность, что вот люди в вас верят, и вы хотите их оправдать. Хотя, в принципе, я не обязана никакие ожидания оправдывать, но внутри меня вот это вот до сих пор есть. И бывает, я полна энергии, но бывает, я просто вот, когда про девочку 12 лет, муслиму, ее изнасиловал 30-летний сосед и убил, я несколько дней просто не могла об этом не только говорить, но и писать. И вообще, каждый раз, когда я что-то видела, у меня глаза вот наполнялись. И я вот думала, сидела, и у нее тоже есть дочка, понимаете? Ей 14, будет 15, да? Я вот просто представляла себя на место этой матери, которая потеряла ребенка из-за того, что... Из-за педофила, из-за маньяка, да? И ответственности за вот это преступление, если бы он ее не убил, он бы просидел меньше. За то, что он ее убил, он может пожизненно получить, да? Но этого недостаточно. Потому что за педофилию в других странах кастрируют, химическая кастрация. Потому что они не лечатся. Они опасны для людей, для детей, да? И в такие моменты я сидела и думала, а что я делаю для того, чтобы вот это вот предотвратить? И моя ли это ответственность? Могу ли я это делать? Может быть, было бы хорошо, если бы я ничего не понимала. Может быть, было бы хорошо, если бы я просто вот ходила, преподавала, там, занималась тем, что у меня прописано, да, там, в контракте. Но вот равнодушие не получается. Все-таки хочется как-то повлиять на вот эту вот несправедливость, чтобы стало более ужесточенное наказание, чтобы люди были неравнодушны в случаях, когда видят, что мужчина подходит к маленькой девочке, что-то говорит ей, да, незнакомец, чтобы они сразу подходили, говорили, ты его знаешь, кто он и так далее, да, вот эта реакция была. Чтобы девочки тоже не общались с незнакомцами, это должно все через воспитание происходить, да. А это все кто-то должен говорить. Я не беру всю ответственность на себя. Я просто все, что я могу делать, у меня маленький такой вот личный блог, я даже не блогер. Я просто могу об этом писать и на вот этих тренингах, лекциях и при обучении студентов юридического университета, может быть, такое формировать такое поколение, которое будет более чувствительно к таким вопросам, будет понимать, более будет открытым, да? Может быть, это немного, но это все, что я могу сделать. И мне часто думают, ну зачем тебе это надо, зачем тебе это надо, в чем твоя цель, да, что от этого ты получаешь, только стресс, хейт и так далее, там тебя многие не любят, там, тебя не хотят звать на какие-то там мероприятия, потому что знают, что ты выскажешь свое неудобное мнение там, и так далее, да. Я говорю, что у меня цель, которая, может быть, я не увижу при жизни, да, что я достигла цели, но цель, чтобы мы достигли справедливости именно в обеспечении прав своего человека без насилия. Или же справедливое наказание за насилие, да? Законов, которые действуют. И для того, чтобы достичь вот этой цели, нужно сейчас говорить, хотя бы говорить и действовать, и начинать, да? Вот это вот такая вот цель, я не знаю, необъятная какая-то, нельзя пощупать. Просто не могу быть равнодушной. Сложно. Пытаюсь, но не получается. Надеюсь, когда-нибудь я найду вот этот баланс, где я буду абстрагироваться от этой ситуации и не вредить своему ментальному здоровью тоже. Просто сложно приходится иногда. Все через себя припускаешь. Вообще, в целом, вопросы гендера невозможно без каких-то эмоций принимать.
Что каждый человек из нас может сделать прямо сейчас для того, чтобы внести свою лепту в гендерное равенство?
В первую очередь, каждый человек должен начинать с себя. И со своего окружения. Если вы хотите внести какую-то лепту в гендерное равенство, достижение гендерного равенства, вы должны сначала себя проанализировать, повысить свои знания, да, постоянно обучаться и постараться применять это все со своими близкими для начала, потом в окружении, да, потом еще больше. То есть это все начинается вот со своего окружения. Если у вас в окружении это не работает, вы не можете остальных людей убедить в том, чтобы они боролись за гендерное равенство, чтобы они либо не боролись, а просто принимали вот это понятие гендерного неравенства. Поэтому так, каждый должен начинать с себя, действовать, может быть неравнодушным, быть более открытым. И, конечно же, я не могу говорить, что все должны абсолютно там бороться. У всех характер разный, да, у всех кто-то может, кто-то не может, да, хотя бы просто быть чувствительным к этим вопросам, не отвергать, не обесценивать чей-то опыт, который произошел, то ли это будет насилие, то ли дискриминация, харассмент и так далее, хотя бы просто не обесценивать, не обвинять, а просто слушать и поддержать. Это тоже очень так важно.
Мне хочется верить, что этот подкаст, он, знаете, такой, как капсула времени, и что бы вот вы пожелали себе в будущее?
Во-первых, я не останавливалась и нашла или, может быть, создала такое безопасное комьюнити, которое будет разделять мои взгляды, вообще взгляды по поводу гендерного равенства и феминизма, и обращать внимание на свое здоровье в то же время. Самое главное — не опускать руки и не останавливаться, потому что есть цель, и все, что делает человек, когда-нибудь откликнется, может быть, вы этого не увидите, но кому-то откликнется. Вот это вот не забывать, вот это самое главное, и не опускать руки.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что вы нашли ответы на волнующие вас вопросы. Не забудьте поставить оценку и оставить отзыв, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей.